Мир вам, дорогая церковь! Рад вас видеть. Александр Викторович, спасибо за предоставленную возможность. Друзья мои, недавно встречался с одним человеком, которого давно не видел, и спросил его, ну, что спрашивают, когда встречаются с людьми? Как дела? И услышал такой ответ, обычно это же риторический вопрос, подразумевающий уже ответ. То есть все говорят нормально, ровно, ну так. Человек решил развернуть ответ. Он считал, что это открытый вопрос. Он говорит, я прохожу сейчас черную полосу своей жизни. Я такой, ух ты. Ну расскажи мне, в чем состоит черная полоса? Потому что черный цвет – это всегда цвет какой-то негативизма, да, что все плохо, все в этом цвете тонет, краски теряют свою отчетливость. То есть черный цвет поглощает, и черное настроение, черный человек, черные мысли, мы же говорим, да. То есть все черное – это плохо. Я говорю, давай расскажи, в чем черная полоса твоей жизни. Но он говорит, ну вот бизнес идет не так, как хотелось бы. Я говорю, да, это печально. Он говорит, ну вот так вот люди, которым я доверял, оказывается, доверять нельзя. Я говорю, да, это печально. Но он говорит, я старею. Я говорю, это очень печально. Я с тобой здесь солидарен. Может быть, поплачем вместе? И еще он мне какие-то говорил там доводы и так далее, что хотелось бы это, но это не получилось и так далее, и так далее. Я говорю, слушай, это самая светлая полоса твоей жизни. Просто ты дальтоник. Это духовный дальтонизм, когда человек смотрит на свою жизнь сквозь призму такого негативного «все плохо, плохо, плохо», да, и он не видит то, о чем мы сегодня пели. Я так благодарен группе прославления, потому что на этих гимнах практически, на этих песнях прославления я пришел в церковь, на них вырос. И они всегда говорят о милости, о светлой полосе, да. Вот. Сегодня я не поленился, зашел в интернет и посмотрел, что думают люди о своей жизни. Думаю, может, это один у меня товарищ такой негативный. Левада-центр провел опрос в июле 2013 года. Опросили 1601 человек из 130 населенных пунктов в 45 регионах России. И городское, и сельское население. И спросили их. Вы довольны своей жизнью? 32% сказали, что ну, довольны, недовольны, но устраивает. Нормально. 58% сказали, что мы не уверены в завтрашнем дне, у нас все непонятно, все непредсказуемо, плохо, тревожно, сна нет и так далее, и так далее. О чем это говорит? Что в большинстве своем люди, которые пережили 90-е годы, а вы помните 90-е годы? Вот эти очереди за рисом, за сахаром, по талончикам, когда зарплату выдавали какими-то непонятными купюрами заводскими, да, то есть в Глазове так выдавали, я помню, приезжает мамин брат из Глазова и дает вот это, говорит, у вас принимают такие деньги? И дает мне какие-то просто ксерокопированные листочки, нам, говорит, зарплату такими выдают. И сегодня эти люди после 20 лет благоденствия, они считают, что у них черная полоса. Вы знаете, человеку свойственно привыкать к какому-то состоянию. Можно привыкнуть к радости, можно привыкнуть к успеху, можно привыкнуть к благосостоянию, можно привыкнуть к чему-то плохому. И в этой связи хочу прочитать с вами один текст, и потом еще на библейских героях посмотреть и реанимировать это для нас, и чтобы это было актуально для нашей жизни. Чтобы мы не думали, что мы проходим как бы черную полосу, хотя и это бывает. Давайте мы с вами откроем третью книгу царств, 19 глава. Я вообще люблю книги царств, потому что это описывается истории людей, истории народа, отдельных личностей. И в какой-то свой приезд, по-моему, может, позапрошлый или позапозапрошлый, я зачитывал текст из соседней главы, из 18-й, где, помните, пророк Илия проявил максимальное мужество, на которое, в принципе, человек не способен. То есть он противостоял правителю, нечестивому правителю, у которого жена была еще та штучка. Да, это царь Ахав и жена его Иезавель. Так что, знаете, когда говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, то, может быть, есть в этом доля правды и с точностью до наоборот. Плохо она на него влияла. И вот, вспомните, мы не будем зачитывать это большой текст. Ахав говорит: ты, Илия, смущаешь Израиля. Он говорит: не я, это ты губишь Израиль. Ты повинен во всех этих бедах, которые происходят, во всем том голоде и так далее, в войнах и так далее. Он говорит: позови всех пророков, Вааловых там, кому вы поклоняетесь, да, и пусть они призовут имя Бога. Помните эту историю? Мы не будем ее перечитывать, просто вспомните, какой успех. Можете себе представить такую смелость противостоять правителю? Особенно в нашем контексте сегодня, где слово сказать люди боятся. И вот он противостоит, и все священничество, представляете? Вся вот эта религиозная машина собралась и выбрала лучших из лучших. И предоставила Илии, и вот они противостоят друг другу, и начинают противостояние. Они колят себя всякими палками, копьями, призывают имя Бога. Илия смеется, говорит: наверное, Бог ваш уснул, где-то отдохнуть лег, и так далее, и так далее. То есть он смеется над религиозной системой современного ему мира. Он бросает вызов политической власти. Он делает то, что никогда не был бы способен человек, если бы не был с ним Бог. И он призывает имя Бога, и Бог поглощает его жертву, и они уничтожают всех этих пророков. То есть успех. Такой успех, что просто мурашки по коже. Что от него может голова закружиться. Читаем 19 главу. Контраст. Это была белая полоса. Яркая белая полоса. Это был успех. Ну вот Ахав. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее оставил отрока своего. Там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. Не напоминает еще какого-нибудь пророка? Иона, кто еще просил смерти себе? Да. И взглянул Илия, и вот. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань и ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды, он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань и ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. И встал он, поел, напился, подкрепившись той пищей, шел 40 дней, 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру, ночевал в ней, и было к нему слово Господне, и сказал ему. То есть Илия открывает, опять же, оцените контраст. Он был смел, он был успешен, он исполнял свое предназначение, он слышал Божий призыв, он чувствовал, что Бог с ним, Бог через него совершил чудо. И вот прошло совсем немного времени, день практически, да, и он услышал угрозу. Как вы думаете, почему? Что случается с людьми, которые только что пережили Божие вмешательство в своей жизни? Почему такое резкое падение настроения? У вас есть ответ на этот вопрос? Вы чувствовали в своей жизни когда-нибудь серьезный упадок после серьезного взлета? Это контраст. Когда мы исполняем то, что нам предназначено, мы очень сильно устаем. Это очень энергозатратное дело. И Илия устал, как любой человек. И в то время, когда он полностью полагался на Бога, Бог держал его в своих руках. Бог вдохновлял его, и Бог давал ему вот эту силу говорить, силу действовать, силу терпеть и переживать эти вещи. Но вот он уставший, изможденный, слышит угрозы, и человеческое естество диктует ему стиль поведения. Он убегает, он жалуется, он спит, он прячется. И что он говорит Богу? Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять его». Вся эта глава, ну, длинный текст, не буду его читать. Снова Бог сказал: «Отдыхай, ешь, пей, спи». Потом снова: «Отдыхай, ешь, пей, спи». И потом еще два раза он жалуется. Два раза он молится, вернее, он открывает Богу свое сердце и говорит. И что ему отвечает Господь потом? Так. Впрочем, 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, и всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Посмотрите, что говорит Илия. «Остался я один, и моей души ищут. Авди, царедворец Ахава, до этого спрятал 100 пророков». То есть даже внутри вероломного царства, да, были пророки спрятаны, сохраненные. Бог говорит: ты не один, еще есть 7000 мужчин, которые не преклонили колено. Что делает человек, находясь сам с собой? Он преувеличивает свои проблемы. Так же, как преувеличивал этот мой приятель. Я говорю: это не черная полоса. Может быть, она чуть-чуть стала серого цвета. Все относительно. Как только мы начинаем полагаться на свои собственные силы, как только мы начинаем сами оценивать свое состояние, абсолютно забываем, что было вчера. Я говорю: вспомни, кем ты был 20 лет назад. Что у тебя было? Что ты из себя представлял? Ты был никто, и звали тебя никак. У тебя ничего не было. Ты и тогда жаловался. Сейчас у тебя все есть. Ты все равно жалуешься. О чем это говорит? Что-то не полоса черная, а сердце у тебя черное. Что бы там ни было, ты начинаешь к этому привыкать к хорошему, и это снова теряет свой цвет, его снова надо перекрашивать. И люди, которые живут без Бога, пытаются перекрасить свою жизнь в белые или яркие какие-то тона с помощью вещей. И не получается, опять все тускнеет. Я читал книгу, не знаю, советую вам почитать, хотя очень тяжело чтиво, скажу так, румынского пастора Ричарда Вурбрунта. «Христос спускается с нами в тюремный ад». Это вторая книга, которая на меня повлияла просто сокрушающе. Первая была: в 16 лет я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, не мог поверить. И вторая уже в зрелом христианском возрасте я прочитал вот эту. И там Ричард Вурбрунт пишет, что происходило с верующими людьми, с неверующими людьми в застенках румынских, советских. Он говорит: я сидел там, по-моему, там сидел около, там, чуть ли не 20 лет, или 10, не помню точно. Он говорит: люди сходили с ума. Людям говорили, что их родственники написали на них донос, они отказывались от семьи, хотя это было вранье. Он говорит: я начинал забывать Слово Божие, я начинал забывать имена своих детей, я начинал забывать все. Единственное, о чем я помнил, это что Бог благ. Понимаете, что он находился в таком временном жизненном отрезке, что это можно было назвать даже не черной полосой, а огромной черной дорогой, которая нескончаемой, которой конца не видно и нет никакой надежды. И этот человек сохраняет надежду внутри вот этих застенков. И когда я сегодня чувствую в своем сердце некий ропот, когда я прочитаю новостную ленту о коррупции, еще о чем-то, и чувствую в себе ропот, чувствую в себе вот эти слова: да что же это за страна такая? Знаете, что мне помогает? Конечно, Слово Божие меня восстанавливает всегда. Но вот, знаете, мне еще очень серьезно встряхивает фильмы про африканские страны. Я перед отъездом посмотрел с Марианой кино клуб обезбашенных, то есть о военных фотографов, которые жили и снимали, работали в африканских странах, где люди, племена рубили друг друга только так, там человеческая жизнь вообще ничего не стоила. И вот представьте себе, они западники, кто-то с Америки, кто-то с Европы, собрались в ужасающей стране, где человеческая жизнь не стоит ни копейки. И они постоянно в гуще событий, видят, как людей сжигают, рубят. Это все основано на реальных событиях. И они потом возвращаются и заливают алкоголем все эти стрессы. Потом они едут в Нью-Йорк, получают пулитцеровскую премию за фотографию. Да? Там они видят контраст цивилизации. Тут они видят опять вот это средневековье непонятное. Кто-то кончает жизнь самоубийством, кто-то на наркотиках. Люди не могут с этим контрастом справиться. Но один человек, он использует это, и он переоценивает свою жизнь, используя вот этот фон. Вы представьте себе, вот художники есть здесь, ну, фотографы есть точно, да? Есть разные виды фотографии. Используют какой-то ландшафт, используют какой-то фон. Фон затеняют для чего? Для того, чтобы сфокусировать внимание на чем-то одном, там, например, на портрете, на лице или на какой-то там травинке или еще что-то. Так вот, тот греховный фон, в котором мы живем, нам в помощь, где преизобилует грех, где умножается грех, там преизобилует благодать. Тот греховный фон – это не черная полоса нашей жизни, это не черная страница истории, это наше мировоззрение. Не изменяя своего мировоззрения, мы не сможем достичь той белой, желанной полосы, о которой мы мечтаем. Черная полоса – это в наших мозгах, и когда я вижу недовольство людей в церкви, чем бы то ни было, есть этому причины, нет этому причины, люди недовольны. Вы знаете, меня это немножко пугает. Я сам бываю часто недоволен, но я сразу ставлю себя на место, потому что я знаю, кем я был, где я был. Мы люди, которые испытали нищету и голод. Мы люди, которые пережили вот эти какие-то сложные периоды жизни, нашей истории, советской, например. У нас нет причины для недовольства. Что свойственно человеку, когда он остается один на один с собой, как Илия на этот краткий период? Он преувеличивает свои проблемы. Он забывает о том, что сделал Бог с ним. Давайте мы посмотрим на других героев, которые тоже считали, что у них черная полоса. Вспомним самых первых. Кто у нас самые первые герои, которые были недовольны жизнью? Адам и Ева. Все есть. Ну что, пошло искушение, говорит, может ведь быть и лучше. Искушение не пережили, стало, вот это уже была по-настоящему черная полоса. Потом рождаются дети, Каин и Авель. Каин начинает завидовать, у него появляется недовольство, он пытается эту проблему решить, он наказан, и что он говорит? Наказание мое больше, чем я могу понести. Он опять недоволен. Посмотрите дальше вот библейскую историю. Авраам боится, подставляет свою жену Сару как сестру, чуть ли не в постели ее фараону ложит, да, и так далее, и так далее. Посмотрите, народ, возьмем общество. Почему вот сегодня Левада-центр говорит, что люди недовольны? Потому что они забыли, где они были 20 лет назад. Ни в коей мере не оправдывая то, что происходит в нашей стране там негативного, да, ну что было 20 лет назад? Сегодня прочитал статистику. У нас сегодня годовая инфляция 6,7%. Мы недовольны, я недоволен. Все, гречка дорожает. Что ж такое? Безобразие. Вы знаете, я очень пугаюсь сам себя, когда становлюсь похож на деда Ворчуна, такого, который ходит в магазине с клюкой. Да что это такое? Ну что это? Куда правительство смотрит? Гречка дорожает. Я думаю, что это такое? Что это? Кыш-кыш. Сразу говорю сам себе. В 90-м году, знаете, какая была инфляция у нас? Кто помнит? 2500%. 2500%, то есть люди пытались купить хоть что-нибудь, потому что деньги не стоили вообще ничего. И сегодня этот человек, который помнит это, у которого есть свой бизнес, семья, дети, он недоволен. Мы думаем, что нас это не касается. Касается, потому что нет предела человеческим желаниям. Человек недоволен. Постоянно у него черная полоса. Посмотрите, через что прошел Илия. У него было дерзновение, у него был успех, потом естественная усталость, надежда только на себя, страх, как следствие, преувеличенные проблемы. Проблемы серьезные, но они преувеличены. Он говорит, я один, нет, говорит, у тебя еще 7 тысяч, у меня людей, там еще 100 пророков. Потом он отдыхает, потом приобретает снова уверенность в Боге, и Бог дает ему помощника Елисея. То есть победа. Друзья мои, мы всегда находимся в искушении приписать своей усталости черную полосу. Приписать несостоявшимся своим желаниям черную полосу. Непонимание людей тебя – черная полоса. Не заработал столько, сколько планировал – черная полоса. Поэтому вдохновляет очень вот эти богослужения, когда мы вспоминаем, кем мы были, откуда мы извлечены. Наша жизнь – это всегда чередование черных и белых полос. Всегда чередование. Вот вопрос на засыпку, вот по-честному. Вот если вам дали бы кисть и сказали, выкраси свою жизнь. Ну, там только два цвета, или черный, или белый. Как бы ты ее выкрасил? Было бы, наверное, белым-бело, потому что мы хотим, чтобы мы сами были белыми, пушистыми, чтобы в жизни нашей все было вот так вот комфортно, потому что мы ищем комфорта в этой жизни. Но посмотрите, вот, друзья мои, вспомните любое ваше достижение, любое. Вы этого достигли, потому что у вас все было хорошо или потому что у вас чего-то не хватало и вам было плохо? Любое достижение в любой сфере жизни – это преодоление. Просто кто-то воспринимает это как преодоление, а кто-то воспринимает как черная полоса. В чем опасность, друзья? Привыкание. Человек привыкает как к хорошему, так и к плохому. Он пытается адаптироваться вот в этой черной полосе. Так, страна бесперспективная. В церкви любви нет. Надо надеяться только на себя. Хочешь сделать дело хорошо, сделай его сам. Друзей нет, это иллюзия. И так далее. И человек пытается адаптироваться и жить вот таким способом. Как вы считаете, есть хоть минимальный шанс, что у него наступит белая полоса? Но он как сумасшедший бегает с этой кисточкой с черным цветом и мажет все, и у него все черное. Там в каком цвете ему не представь, все черное, все плохо. Почему? Потому что надежда только на себя. Наша радостная весть, что Бог не оставляет нас. Наша радостная весть в том, наше удовольствие, радость в том, что Бог дает нам возможность пережить вот это время усталости. Что Он ставит все на местах в нашем сердце. Он показывает, что есть черное, что есть белое. Так вот, безбожная жизнь в благополучии – это черная полоса. Да, в моей жизни жизнь до 27 лет безбожная – это черная полоса. Что бы там хорошего не было, это черная полоса, потому что жил без Бога, надеялся на что угодно, только не на Него. Жизнь в Боге со всеми ее трудностями, разочарованиями, иногда какими-то падениями или еще чем-то – это белая полоса. Просто, может быть, где-то цвет чуть-чуть каким-то образом меняет оттенки, но это белая полоса. Как только мы даем себе возможность такое, подпадаем под это искушение, брать кисточку и рисовать, друзья мои, мы все окрасим в черные тона. Такова греховная природа человека. Бог меняет цвет, Бог меняет отношение к жизни, меняет сердце человека, меняет его глаза и показывает, что бы ты ни переживал, это белая полоса, потому что Бог с тобой и ничего не меняется. Посмотрите, пророк Елисей, ученик Илии. Помните эту ситуацию, когда один царь напал на Израиль, Это 7 глава 4 царств. Сирийский царь напал на Израиль. Вел войну с Израилем, а Елисей от Бога получал информацию, скажем так, да, где засада. И спасал войско, и сирийский царь говорит, да что ж такое, говорит, там, наверное, разведчик какой-то. Помните эту историю? Нет, говорит, там есть у них просто пророк, который просто, куда бы ты ни послал свое войско, он предупреждает. Он говорит, давайте мы его убьем, давайте. Выследили Елисея. Так, 7 глава. А нет, 6, подожди, 6, прошу прощения. 4 царств, 6 глава, 15 стих. Вот представьте себе, спит Елисей со своим слугой, учеником, и их окружает сирийское войско. Я помню, я читал это еще в начале, как вот только уверовал. Мне так это понравилось. Я, знаете, я ходил и представлял. Вот мне все тяжело, а вокруг меня, я этого не вижу, но я точно знаю, что Господь со мной. Да? Поутру служитель человека Божий встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? В этом читается уже приговор самому себе, что безвыходная ситуация. Как часто мы скатываемся на уровень неверующих людей, когда пытаемся своими мыслями, своим умом понять вообще движение, которое происходит в нашей жизни, в жизни государства и так далее. И мы ставим негативные прогнозы и думаем, что все, надежды нету. И в этом случае мы похожи на этого слугу, мы говорим, Господи, знаете, законы какие понапринимали, моей душе ищут, не дают благовествовать, не дают то. Вспомните, что было 30 лет назад. Я помню, в 85-м году у нас знакомого посадили за такие неканонические стихи Высоцкого. Это 85-й год. Он получил 3 года. Просто потому, что не то, что читал, а просто имел у себя сборник таких стихов. Вольных, скажем так. Вспомни. И смотрите, что говорит Елисей. И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора исполнена, наполнена конями, колесницами огненными, и колесницами огненными кругом Елисея. Понимаете? Как только мы отказываемся от этой божественной идеи, что Бог вездесущ. Мы вроде верим. Мы об этом говорим, об этом молимся, нам об этом написано в разных учебниках. Но понимаете, как только мы начинаем проявлять свое активное недовольство, как только мы начинаем впадать в уныние, впадать в какую-то духовную депрессию, да, это говорит о том, что мы отказываемся от этого. Мы подобны вот этому слуге, который видит только вот это горизонтальное движение, который не понимает всей сути вещей, который перестает доверять Богу и надеется только на себя, ищет себе сторонников, где-то пытается какими-то правдами, неправдами, компромиссами решить проблему. Не получается, он пытается сделать что-то еще, опять не получается, и тем самым мне напоминает, знаете, один такой закон. Знаете, есть разные законы, законы Мерфи, законы разных, такие юморные. Так вот, один из них, знаете, что гласит? Если ничего другое, ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Мы склонны пробовать все, чтобы улучшить свою жизнь. И забываем инструкцию. Мы пытаемся решить все свои проблемы и забываем библейских героев, что они уже прошли через это. Мы пытаемся каким-то образом дать совет правителям и забываем, что правители всегда были нечестивы, друзья мои, за редким исключением, потому что этот мир, пораженный грехом, как проказой. И мы здесь живем очень временно. И как только мы опять даем себе послабление, и у нас возникает такое ощущение, что мы будем жить здесь долго и счастливо, и наша задача улучшить эту жизнь, Бог говорит: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». Мы склонны вкладываться в то, что сгорит. Это наша природа. Друзья мои, вы знаете закон Архимеда, да? Как он звучит? В чем его суть? Если где-то убывает, значит где-то прибывает. Или где-то прибывает, значит где-то убывает. Да? Что-то выдавливает что-то. Ну, говорят вот по легенде, что Архимед лег в ванну и сказал: «Ого, Эврика, вот тебе вот закон такой, да?» Но посмотрите, как только мирские проблемы, как только забота о себе, это все нужно. Я сам отец троих детей, постоянно об этом думаю, но я не хочу, чтобы они видели меня таким. Я об этом думаю и молюсь, потому что есть вещи, над которыми я не властен. Как только это заполняет мою голову, закон Архимеда в духовной сфере работает точно так же. Он не меняется. Он выдавливает нашу веру в Бога. Он выдавливает наше доверие Ему. И с точностью до наоборот. И когда мы начинаем верить в Бога по-новому, когда мы снова начинаем сами себе проповедовать, как сказал один мой друг, иногда, говорит, проповедникам полезно было бы запроповедовать самому себе свою собственную проповедь. Когда мы начинаем вспоминать, когда мы начинаем наконец-то разочаровываться и открывать инструкцию, когда мы начинаем, как вот этот слуга Елисея, видеть невидимое, когда мы начинаем вспоминать слова, что не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам это Бог открыл Духом Своим. Когда мы начинаем это сами себе напоминать, как, к чему нас и призывает апостол Петр, говорит: «Вы уже все это знаете». Но вы нуждаетесь в напоминании. Каждый из нас нуждается в напоминании, что мы дети Божии. Как, потому что полна череда вот этих библейских героев, которые проходили через эти испытания. Уныние в христианстве, ну, в католичестве, например, да, это один из семи смертных грехов. Потому что уныние – это безверие. Когда уныние приходит в человеческую жизнь, когда в жизнь верующего человека, он исповедует неверие, что Бог не всесилен. Он видит искаженный образ Божий, что он советник Богу. У него свой сценарий. Друзья мои, есть очень много сложных моментов. И очень не хочется переживать, даже ради какого-то духовного роста, переживать какие-то проблемы в своей жизни. Правда же? Дай нам волю, мы бы от всего отказались. Но еще раз напомню, все библейские герои, все исторические личности, все успехи стран и отдельных личностей произошли именно потому, что была так называемая черная полоса. Люди в чем-то нуждались, преодолевали, достигали. Как первый человек не хотел копать, палку-копалку себе придумал, вот и все. То есть преодоление всегда тяжело, но всегда вознаграждается. Хочу еще несколько текстов, которые призваны нас ободрить. Что когда мы верим, что в Евреям написано, вера же есть осуществление ожидаемого. У нас есть картинка, потому что нам Бог ее дал, открыл. Того, что не видят другие люди. Он открыл тебе и дал тебе будущность и надежду. И уверенность в невидимом. Того, что не видел слуга Елисея. Того, что не видит этот мир, который пытается вот здесь адаптироваться. В черной полосе, в белой полосе. Перекрасить, сделать ремонт. Слушайте, не нравятся обои, поменяйте их. Знаете, я знал одного профессора. Иностранец. Приехал в Россию, такой эстет, преподавал психологию у нас, впал в депрессию на 3 месяца. Знаете почему? Ему сняли квартиру, а унитаз был с трещиной посередине. Человек расстроился. Он впал в депрессию, он 3 месяца не преподавал. Он ушел куда-то вот в мысли. поменяй унитаз. И все. Проблема никакая. Друзья мои, когда мы из-за какой-то маленькой проблемы начинаем раздувать из мухи слона, когда мы начинаем впадать в какие-то депрессионные состояния, в какое-то уныние, просто из-за того, что нас неправильно поняли или что-то о нас сказали, если все слышать, что о нас говорят или реагировать на замечания других людей, тогда и жить-то не захочется. Переклей обои, поменяй унитаз, все будет нормально. Съешь сладенького, глюкозы, чай попей, с людьми пообщайся, фильм хороший посмотри. Вспомни о том, кто ты, для чего ты, и что все равно, хорошо ли, плохо ли ты живешь, все равно ты оставишь эту землю и будешь у того, в кого ты веришь. Что как бы люди к тебе ни относились, ты сам не изменяешься. Бог с тобой. И закончить, друзья мои, хочу просто феноменальным текстом апостола Павла. Он, я не знаю, это настолько шедевральное произведение, что он нам сказал. Это 8 глава, послание к римлянам. Помните? С 31 стиха. Он говорит к людям, которые переживают проблемы. А нет людей, которые не переживают проблемы. Вы знаете, какой народ считается на нашей планете самым счастливым? Я вам не говорил об этом? Это страна Дания. Дания. А вы знаете, какая страна самая безбожная? Дания. Конечно. Я имею в виду из ранее христианских, то есть это была все-таки христианская страна. Сейчас там давным-давно, с начала 2000-х годов, эти католические храмы отданы под гей-сообщество, под их клубы. Они тусят там, разговаривают, Богу молятся тоже иногда. Понимаете, ощущение счастья и веры – это не одно и то же. Когда человек хочет здесь быть счастливым, он может сделать это и без Бога. Если все его мысли здесь, на земле, он может этот выстроить мир по греховным лекалам каким-то образом и устроиться здесь. А мы, верующие люди, как Асав, будем смотреть на них и завидовать. Да не будет этого с нами. Это самая глупая модель поведения. Завидовать безумному, умирающему, погибающему греховному миру. На чем бы они ни ездили, где бы они ни жили, в каких бы странах они ни бывали, и что бы они ни кушали. Менять мышление надо. Мы это не можем, Бог это может. Писание, я не знаю, меня вдохновляет. Мне когда плохо, я, знаете, как инъекцию принимаю. Я просто почитаю, вспомню, кто я, где я, для чего я. У меня все восстанавливается постепенно. Я не хочу быть старым крючкотвором, который ходит и бурчит постоянно. И когда я в это в себе замечаю, я стараюсь, работать над собой. Прочитаем текст и напомним сами себе, кто мы такие. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Риторический вопрос, нет такого. Конечно, попытки есть, но победы нет. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Ни советский суд, ни московский суд, ни суд присяжных, ни верховный суд, ни адвокатура, ни за деньги, ни за как, ни за взятки, ни за что. Бог оправдывает нас. Потому что мы доверились Ему. Вот и все. Без условий, без контрактов, без договоров. Он говорит, веришь в меня? Да, Господи. Нуждаешься? Да. Ценишь? Да. Я с тобой. Простые истины, которые наша жизнь, суета, как пендалем выбивает из нашего сознания, и мы пытаемся жить так же, как люди, которые рядом с нами. Далее. Кто осуждает? Да нас все осуждают. Но Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он говорит за нас. Не мы сами себя оправдываем, не мы собственные адвокаты, не мы защищаем себя. Бог оправдывает нас. Не своими добрыми делами, каким-то богопочитанием, там, молитвами, чем угодно, не деньгами, не приношениями, не постройками храмов. Иисус ходатайствует за нас, потому что Он называет нас друзьями. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Кто вы такие, как бы слышим мы в свой адрес? Всегда есть искушение противостоять, сказать, да мы такие, мы вот тут успешны, тут у нас все. Мы дети Божьи. Нужно четко помнить. Я не помню, кто-то сказал, один из американских, то ли политиков, то ли проповедников, не помню. Кто ты, говорит, ты христианин или американец прежде всего? Кто ты? Что первично в твоей жизни, в твоей самоидентификации? Ты христианин или ты там патриот? Вот я христианин, в первую очередь, все остальное вторично. За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем, вспоминаем Илию, Елисея, силою возлюбившего нас. Невозможно решить свои проблемы своими руками, своим умом, своим талантом, своими связями. Невозможно. Это иллюзия, это обман. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Это обетование белой полосы внутри черной. Ну, если так вот просто иллюстративно сделать. Это обетование, что Бог всегда с нами будет вне зависимости от того, где мы и в каком состоянии мы находимся. Он не оставляет нас. Мы порой оставляем. Нам это свойственно. Богу нет. Что же нам делать? Не привыкая к черной полосе, не пытайся в ней адаптироваться и устроить свою жизнь вот на этом пятачке. К сожалению, к этому можно привыкнуть. В четверг я обошел 3 зоны в Йошкар-Оле. Вы знаете, я в жюри гитарного конкурса «Пой, гитара, пой». Знаете, все мои гитарные познания – это «В траве сидел кузнечик». Но это не мешает мне судить гитаристов. Я ходил вот в разные зоны. Я там был, ну, и раньше бывал, и не раз. Ну, меня просто... И здесь на пятерке я служение начинал нести тоже 1.5 года. Ну, дело-то не в этом. Дело в том, что когда я всегда смотрю, когда я бываю в тюрьме или на зоне и выхожу оттуда, для меня это контраст. Я думаю, боже, как люди живут. И когда я с ними разговариваю, они привыкают. Они привыкают к этой жизни. Они пытаются в ней адаптироваться. И более того, когда они уже выходят, они уже на воле жить не могут. Почему? Потому что они привыкли жить в черной полосе. Этого нельзя делать. Нужно иметь терпение, нужно доверять Богу и понимать, что все не вечно. Это все равно рано или поздно пройдет. И еще одна такая цитата одного закона. «Что бы с вами ни случилось, все это уже случалось с кем-то из ваших знакомых, только было еще хуже». Посмотрите, все, что вызывает наше недовольство, ропот и боль, случалось с нашими друзьями, знакомыми, случалось с библейскими героями, с людьми, которые живут рядом с нами или далеко от нас. Наши проблемы не уникальны. Это случается со всеми в мире. Здесь мы не переживаем уникальных страданий. Почитайте, что переживали люди, первые миссионеры, или как люди страдали за веру, или просто за идею какую-то, да? Мы, как написано, еще что, не до крови сражались. То есть наши проблемы, это, знаете, как... не буду мультяшных героев, чтобы не смазывать проповедь уже. То есть то, что с нами происходит, мы с этой кисточкой ходим. Мы окрашиваем это в какой-то цвет. Поэтому, друзья мои, я желаю себе в первую очередь, потому что я склонен к ворчанию. Вот мне хочется так иногда поворчать, потому что ты поворчал, вроде ты знаешь ответы на все вопросы, потому что ты ворчишь. Раз ты ворчишь, значит, ты что-то не по-твоему происходит. Вот я бы тут сделал бы не так. Надо с этим бороться. У нас есть склонность давать диагнозы людям, ситуациям, политическому управлению, экономическим моделям. Друзья мои, все это здесь останется в любом случае. А жизнь наша проходит с каждым днем. И вот в каком цвете она будет проходить, это наша с вами ответственность. Пусть Бог благословит нас, как Он благословил Илию, видеть его верность и видеть успех, быть проводником Божьей милости, Божьего могущества. Дай Бог нам видеть то, что видел Елисей, а если не видеть, то чувствовать, а если не чувствовать, то верить, что Бог не оставляет нас, и что все равно Он вокруг нас, что бы с нами ни случилось. И тогда жизнь, наполненная смыслом, жизнь, окрашенная Богом и нами поддерживаемая в белый цвет, жизнь в новых одеждах, с новым мышлением, с новыми мечтами, она будет по-настоящему интересной, яркой и влияющей на других людей. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Помолимся.